Какова связь, это ничего не понятно.
Ну, прямой связи, я не могу сказать, что то, что вы видели в последнем фильме, напрямую связано с Чернобылем. У меня такой уверенности нет. Однако, у меня есть гипотеза, и я в нее верю.
Je ne peux pas dire pour ma part qu'il existe un lien direct entre ce que vous avez vu en dernier et Tchernobyl. Mais j'ai une hypothèse à laquelle je crois.
Все дело в том, что при изучении этой странной болезни, которая у нас называется алопеция, повторилась та же история, что и в варианте с Чернобылем. Было сделано все, чтобы не проникло никакой информации в прессу.
Le fait est que toutes les études qui ont été menées sur cette maladie, qui porte le nom d'alopécie, dans tout cela, l'histoire de Tchernobyl s'est répétée, c'est-à-dire que tout a été fait pour que l'information ne passe pas et qu'elle ne soit pas diffusée dans la presse.
Те же уверенные заявления научных работников от медицины, тот же оптимизм и уговаривание населения, что ничего страшного не произошло, что можете спокойно возвращаться домой. Поиск несуществующего металла талия, когда уже всем было ясно, что это не талий, а другой тяжелый металл, бор. Одним словом, все это наводило на большие размышления и вызывало сомнения. Еще по телевидению было показано, как они меряют радиацию. Брали дозиметр, водили так по голове, значит, и пытались убедить население, что вот он не трещит, никакого звука нет, ничто не показывает индикатор, и, следовательно, никакой радиации нет. Потом опускали эту клюшку в молоко, там тоже, ну, вы понимаете, это все рассчитано на малограмотных людей.
On a eu droit aux mêmes déclarations confiantes des milieux médicaux, au même optimisme, les mêmes déclarations que rien d'épouvantable ne s'était passé, qu'on pouvait tranquillement rester chez soi. On a continué à faire des analyses pour rechercher du thallium, alors même qu'on savait déjà qu'il ne s'agissait pas de thallium, mais d'un autre métal lourd, le bore. Et tout cela, évidemment, soulève de grands doutes. À la télévision, on nous a montré comment on mesurait la radiation en promenant comme ça un dosimètre en l'air, en montrant aux gens que ça ne faisait pas de bruit, qu'il n'y avait rien de particulier, et que donc il n'y avait pas de radiation. Avec le lait, on trempait simplement les appareils de mesure dans le lait. Vous comprenez bien que tout cela est prévu pour des gens qui sont peu cultivés et qui ne peuvent pas vraiment se rendre compte par eux-mêmes.
А тем не менее, симптоматика болезни очень напоминала чернобыльскую. Иммунитет. Дефицит иммунитета. Это было установлено комиссиями врачебными. Увеличена печень. Это мы тоже наблюдаем сейчас в районах жесткого радиационного контроля. Ту же симптоматику. Но что самое главное, дело в том, что я вспомнил, и есть публикации, что в начале, когда был взорвался реактор и он горел, то его с вертолета засыпали разными веществами, в том числе и засыпали его бором. Об этом была публикация в прессе.
Mais surtout les symptômes et l'ensemble des symptômes des maladies rappellent fortement Tchernobyl, notamment les problèmes d'immunité, de déficit immunitaire. Et les commissions médicales ont également noté une hypertrophie du foie, que l'on constate également dans la zone où on contrôle, la zone contaminée où un contrôle rigoureux est effectué. Et le plus important, c'est que je me souviens d'une publication qui expliquait qu'après l'explosion de la centrale de Tchernobyl, on avait lâché en hélicoptère divers matériaux, divers produits pour remédier à la situation, et entre autres, on avait lâché à ce moment-là du bore. Et je me souviens très bien de cette publication. C'était paru dans la presse.
Кроме того, когда были опубликованы карты радиационного заражения Украины, можно было увидеть на границе Ивано-Франковской области и Черновицкой радиационное пятно, небольшое. Но я подчеркиваю, что я высказываю только свое предположение. Я не претендую на абсолютную истину, как вы понимаете. Я не врач, я режиссер, я не научный эксперт. Я просто говорю о том, что вызывает у меня сомнения. Я прошу это точно зафиксировать. Я говорю о том, что вызывает у меня сомнения, и сомнения серьезные. Кроме того, если бы это было массовое отравление, так отравились бы все дети в Черновцах, а отравились часть детей. Это говорит о пятнистом варианте заражения. Иными словами, скажем, здесь что-то упало, человек это съел или вдохнул, он заболел. Здесь рядом был другой человек, он этого не получил в другом районе. Вы понимаете, это не похоже, ну это не похоже вот на ту версию, которую нам официально предлагают.
En plus, lorsque des cartes des niveaux de radiation en Ukraine avaient été publiées, il y avait des taches de radioactivité sur cette région. Mais je répète que ce n'est là qu'une hypothèse de ma part. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas un expert scientifique, je suis simplement un metteur en scène et je veux insister sur le fait que ce que je vous explique en ce moment, ce sont simplement mes doutes qui peuvent être graves, mais ce ne sont que des doutes et je voudrais bien le préciser. En outre, ce ne sont pas tous les enfants de la ville qui sont touchés. Seulement une partie des enfants ont souffert de cette maladie. Et ça rappelle le phénomène de l'irradiation par tache, où il peut y avoir une petite zone radioactive et à côté une zone qui est beaucoup moins irradiée. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les symptômes de cette maladie ressemblent fort peu à la version officielle qu'on nous a donnée.
Et еще один момент. Эти случаи аллопеции не только в Черновцах. Они известны в Эстонии, есть случаи аллопеции в Киеве, есть случаи аллопеции под Киевом, недалеко от могильника радиационных отходов. Эти случаи известны в Минске, в тех районах, где, так сказать, которые были поражены радиационными осадками. Таким образом, вряд ли можно рассматривать только лишь версию тяжелого металла бора. И еще один момент. Даже если это тяжелый металл бор, то имея, он же действует, все вообще, все воздействует на человека в комплексе. Нельзя, допустим, выделить только тяжелый металл, или только нитраты, или только радиацию. Если присутствует вокруг, в среде обитания, присутствуют все эти компоненты, то они действуют комплексно. А радиация в этом случае является катализатором. То есть она способствует более быстрому негативному воздействию на человека.
Et encore une chose, ces cas d'alopécie, on ne les connaît pas uniquement dans cette ville. Il existe des cas en Estonie, il existe des cas à Kiev, dans les environs de Kiev, près d'une zone où il y a des déchets qui ont été enterrés, et également à Minsk, où la radiation est également forte. Il est donc peu probable qu'il s'agisse uniquement d'un métal lourd comme le bore. Mais il y a encore un point, même si c'est du bore, il faut bien voir que les effets sont, il s'agit d'un effet combiné. Et qu'il ne s'agit pas simplement de l'effet soit de la radiation, soit d'un métal lourd. S'il y a un ensemble de facteurs, les effets s'aggravent mutuellement. Et dans ce cas, la radiation joue un rôle de catalyseur, c'est-à-dire qu'elle aggrave les autres facteurs.
Вот такова моя точка зрения на эту версию.
Voilà quel est mon point de vue sur cette version.
Je voudrais ajouter que exactement le même syndrome a été constaté dans l'île de Crète, en Grèce, qui a reçu une irradiation de Tchernobyl extrêmement forte. Et aussi les enfants qui sont devenus chauves là-bas. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ?
Dans le film, on voit que dans ces zones qui sont touchées, en fait, la terre est cultivée, il y a des élevages, il y a du... Qu'est-ce qui se passe, en fait, avec tout ce qui est... avec tous ces produits ?
К сожалению, это сложилась парадоксальная ситуация. Эти районы продолжает производить продукцию. У них есть, как у нас принято говорить, свой план. А там коллективные хозяйства. Нет частных у нас пока еще нет. Они производят продукцию, выращивают животных, производят молоко, сеют пшеницу, выращивают картошку. Потом это все отправляется по назначению.
Malheureusement, la situation est en fait paradoxale, c'est-à-dire que la production dans ces régions continue. Comme l'ensemble de l'économie, il y a un plan qu'il faut remplir. L'agriculture là-bas fonctionne toujours sur le modèle collectif. On continue donc à produire les produits, à élever les animaux, à produire du lait, des pommes de terre, et tout cela ensuite part vers les destinations prévues.
Значит, существуют у нас так называемые предельно допустимые нормы содержания радиоактивных веществ в продукции. Они называются временно допустимые нормы, но, как мы знаем, ничего нет более постоянного, чем временное. И таким образом, пока не будет принят закон об уголовном преследовании лиц, которые распространяют радиоактивные продукты, они будут распространяться дальше.
Il existe dans notre pays une dose maximale admissible pour tous les produits de consommation. Ces doses s'appellent temporaires, mais on sait bien que rien n'est plus durable que ce qui est temporaire. Et tant qu'il n'y aura pas une loi, tant que le code pénal ne prévoit pas des sanctions pour la diffusion de produits contaminés, on en restera là.
Si il n'y a pas d'autres questions tout de suite, je voudrais faire une remarque plutôt à propos de... Bon, je crois que vous voyez clairement qu'il s'agit d'un complot pour taire la vérité sur Tchernobyl, autour de Tchernobyl. Et plusieurs fois dans ces films, les autorités russes font référence à l'OMS. Alors je pense que c'est aussi à l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Je pense que c'est important de savoir que ce n'est pas les autorités russes qui mentent, c'est l'OMS qui ment lui-même. J'ai ici un document qui documente très exactement la visite de trois experts de l'OMS, qui étaient le chef du service de radioprotection de l'OMS lui-même, le directeur de la Commission internationale de protection contre les rayonnements ionisants, donc l'organisme qui fixe les normes au niveau mondial pour les radiations, et le célèbre professeur Pellerin, le chef de la radioprotection française, celui qui a dit que le nuage n'était pas passé sur la France. Les trois sont allés l'été dernier, en août 89, ils sont allés en Biélorussie, en Ukraine, et là, ils ont assuré publiquement qu'on pouvait très bien vivre dans des zones qui sont exposées à des radiations 10 à 15 fois plus élevées que les normes de quoi ? De l'OMS lui-même. Oui.
Pourquoi nous nous étonnons seulement maintenant qu'il y ait du mensonge dans le nucléaire, alors que l'histoire du nucléaire, depuis les débuts du projet Manhattan en 1942, est un tissu de mensonge ?
Ну, я не знаю, как кто, я ему всегда удивляюсь от рождения.
Moi, je m'étonne depuis ma naissance, en ce qui me concerne.
Я не знаю точно, но он у нас был очень большой фигурой, министром здравоохранения, всего-навсего. Думаю, что он входит в эту ассоциацию, но то, что он заявлял в свое время, сегодня это звучит, ну, по крайней мере, кощунственно. Он заявил, вот вы, я не знаю, было ли это доведено до вас, он заявил на конференции международной, это была первая международная конференция в Киеве по медицинским аспектам аварии, он официально сообщил всем, что никаких последствий чернобыльская авария для здоровья людей иметь не будет. Сегодня это звучит по меньшей мере непристойно.
Je ne sais pas s'il est membre de cette association, je pense que oui, mais ce que je sais, c'est que ces déclarations au moment de la catastrophe, aujourd'hui, sont tout simplement honteuses. Vous avez vu dans le premier film la première conférence internationale qui s'est tenue à Kiev sur les aspects médicaux de la catastrophe. Ces déclarations officielles d'alors, selon lesquelles aucun effet n'était à attendre sur la santé des gens, aujourd'hui, évidemment, donnent un son un peu honteux, un peu indigne.
Я могу ещё добавить, что реакция нашего населения на враньё была очень интересной. Скажем, академики Ильин, Булдаков, профессор, объявлены на Украине и в Белоруссии персоной нон грата. То есть им въезд в эти республики запрещен. Они будут преследоваться по закону, если они туда приедут. Это вообще прецедент, которого еще не было в истории нашего государства.
Et je peux encore ajouter qu'il est intéressant de relever la réaction des populations à tous ces mensonges. Ainsi, le membre de l'Académie des sciences Ilin, le professeur Buldakov, ces deux personnes ont été déclarées persona non grata en Ukraine et en Biélorussie également. C'est-à-dire que légalement, ces personnes ne sont pas autorisées à se rendre dans ces républiques, ce qui est un précédent dans l'histoire de l'Union soviétique.
Я этот вопрос могу разделить на две части. Скажем, история с фильмом «Микрофон» — это своя история. История с фильмом «Тень саркофага» — это другая история. Значит, первая история. Первый раз мы показали эту картину в начале января 1989 года в Министерстве культуры Украины. Реакция была такой. Сидела женщина, заместитель министра здравоохранения, и, вытирая слезы, всхлипывала. Но произнесла такую фразу, что давайте мы этот фильм уничтожим, а деньги, потраченные на него, вернем в студии.
En fait, je pourrais répondre en deux parties à votre question. La première partie concernerait le film Microphone et la deuxième partie L'ombre du sarcophage. La première partie, donc le film Microphone, il a été montré pour la première fois au début de janvier 1989 au ministère de la Culture d'Ukraine. Et une femme qui était vice-ministre de la Santé d'Ukraine, elle avait les larmes aux yeux en voyant ce film. Mais malgré cela, elle a dit qu'il faudrait détruire le film et rendre l'argent au studio.
Но потом все-таки разум, видимо, взял свое, и картина покатилась по инстанциям. У нас в то время существовала ведомственная цензура. Я не знаю, знаете ли вы, что это такое, но, скажем, такие организации, как Минатомэнерго, то есть Министерство атомной энергетики, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и Госкомгидромет, это гидрометеорологическая служба, наблюдающая за уровнем радиации, объединились и организовали такую комиссию, которая любую информацию по Чернобылю и последствиям фильтровала. И все, что они считали ненужным, они выбрасывали. Таким образом, правду сказать было практически невозможно.
Mais ensuite, la raison a quand même fini par l'emporter et le film a commencé son parcours à travers toutes les instances officielles. Il faut vous dire qu'il existait alors une direction de la censure. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que cela représente. Le ministère de l'énergie atomique, le ministère de la santé, celui de l'agriculture et celui de la météorologie s'étaient alors réunis pour mettre sur pied une commission qui filtrait systématiquement toutes les informations concernant Tchernobyl et qui éliminait les informations qu'elle ne voulait pas voir diffusées. Donc il était pour ainsi dire impossible à l'époque de dire la vérité.
Ну, чтобы не утомлять ваше внимание подробностями дальнейшими, я, так сказать, бегло скажу. Значит, через два месяца фильм вышел на экран, через два месяца после того, как мы его сделали. И не без помощи западной прессы, кстати, я должен это отметить. Вот сидит мой коллега и друг, господин Де Марцеллус. Он у меня брал первый из иностранных журналистов интервью на кинофестивале в Ленинграде. После этого какая-то информация была на Западе, и на студию стали ездить буквально целые делегации, чтобы посмотреть фильм. И таким образом нужно было как-то на это реагировать, и фильм не смогли спрятать.
Je ne veux pas vous assommer de détails, et bref, pour le dire d'un mot, après 2 mois, le film a fini par sortir sur les écrans. D'ailleurs, en partie grâce à la presse occidentale. Et j'ai ici à côté de moi mon collègue et mon ami, Olivier de Marcellus. C'est lui qui a réalisé la première interview de moi. C'est le premier journaliste occidental qui a fait un entretien avec moi lors du festival à Leningrad. Et ensuite, l'information a commencé à passer un peu en Occident, à se répandre. Et des délégations entières ont commencé à courir au studio pour pouvoir voir le film. Donc une fois qu'il y avait eu ce premier bruit fait autour du film, il était devenu impossible de le passer entièrement sous silence.
Второй фильм уже прошел год, как он был сделан, однако он еще ни разу не был показан по телевидению украинскому, ни по центральному телевидению он не был показан. Единственный раз показали отрывки ленинградское телевидение в передаче «Пятое колесо». Прошел год, ни в одном кинотеатре этот фильм не шел. Его больше видят на Западе. Вот так приглашая, значит, в турне. В Швеции я его показывал, в Западной Германии, сейчас вот в Швейцарии, и впереди еще несколько стран, где я буду этот фильм демонстрировать. Даже к 4-й годовщине Чернобыля тоже этот фильм не был показан на Украине.
Quant au deuxième film, «À l'ombre du sarcophage», voilà déjà un an qu'il est terminé, et il n'a pas encore été diffusé par la télévision, ni la télévision ukrainienne, ni la télévision soviétique centrale. La seule diffusion qu'il y a eu, c'est quelques extraits qui ont passé dans une émission de la télévision à Leningrad, qui s'appelle « La cinquième roue ». Et depuis une année, pas un seul cinéma n'a pu non plus le programmer. Il est en fait davantage vu en Occident qu'en Union soviétique. J'ai eu l'occasion de le montrer déjà en Suède, en Allemagne, je suis aujourd'hui en Suisse, et je vais encore me rendre dans plusieurs pays pour montrer ce film. Même lors du 4e anniversaire de Tchernobyl, cette année, la télévision ukrainienne ne l'a pas montré.
Однако каких-либо опровержений или какой-либо такой негативной критики в адрес фильмов не было. Пресса была достаточно положительной и позитивной.
Bien, tout cela, bien qu'il n'y ait pas eu de critique très négative du film, et que l'accueil ait en général été bon dans la presse.
Je voudrais juste ajouter à ce qu'il a dit que l'information sur le nucléaire est toujours proportionnelle au rapport de force politique. Et en ce qui concerne la Suisse, il faut savoir que ça a été impossible de faire annoncer le passage de ce film, par exemple à Lausanne. Aucun journal n'a accepté de mettre même dans le memento, encore moins de l'annoncer. À peu près la même chose en Suisse alémanique, ce qui a fait que M. Sklarevski a montré ce film à 20 personnes, 15 personnes, 10 personnes. Alors, quand j'ai su ça, j'ai eu très honte pour la Suisse et très honte pour les antinucléaires, qu'on n'est pas plus fort partout. Et heureusement que vous êtes nombreux ce soir.
L'Ukraine a proclamé sa souveraineté au mois d'août de cette année. Peut-on penser que les dossiers de Tchernobyl passeront de Moscou à Kiev? Et dans ce cas-là, avez-vous davantage confiance dans les autorités ukrainiennes que dans les autorités soviétiques de Moscou?
Всякое доверие рождается из конкретных поступков, так я думаю. Посмотрим, как будет себя вести новое правительство Украины. Во всяком случае, принято решение новым правительством о том, чтобы к 95-му году закрыть эту станцию раз и навсегда, чтобы она больше не была в эксплуатации. Это первое. Второе. Принято решение о том, чтобы не строить больше на Украине никаких атомных реакторов. Третье решение. Те станции, которые находились в момент принятия решения в строительстве, их законсервировать и придать им другой профиль, перепрофилировать. Вот это то, что было принято. Насколько это будет выполнено, покажет время. Во всяком случае, у меня лично большие сомнения по первому пункту, что станция будет выведена из эксплуатации в 95-м году. Я поясню, в чем там дело.
Vous savez, la confiance, pour qu'il y ait confiance, il faut d'abord qu'il y ait des actes concrets. Donc on verra bien ce que le nouveau gouvernement ukrainien fera. En tout cas, il a déjà pris 3 décisions importantes. La première, c'est de cesser entièrement l'exploitation de la centrale de Tchernobyl et de la fermer à jamais en 1995. La deuxième, de ne plus construire de nouvelles centrales nucléaires en Ukraine. C'est une décision qui a également été prise. Et la troisième, en ce qui concerne les centrales qui étaient déjà en construction au moment de ces débats, de les conserver, mais en les reconvertissant. Toutes ces décisions ont été prises. Seront-elles mises en pratique? Seul l'avenir le dira. Mais j'ai des doutes, notamment en ce qui concerne le premier point, l'arrêt total de la centrale en 1995. Et je vais expliquer pourquoi.
Дело в том, что очень легко сказать, давайте закроем станцию, давайте мы ее больше не будем эксплуатировать, но намного сложнее решить технический вопрос. А что делать с тем, что находится внутри этой станции? Что делать с радиоактивным топливом? И это проблема, которая будет касаться, скажем, касается не только СССР и республик, но это, я вас могу заверить, что через 10 лет и вы будете заниматься тоже этой проблемой. Значит, по той информации, которую я располагаю, к 2000 году, значит, около 70 реакторов выходят из строя, как отработавшие свой срок. И все страны, где находятся эти реакторы, должны будут решить для себя очень непростую задачу. Куда спрятать и как переработать радиоактивные отходы и топливо?
Il est facile de dire on ferme la centrale, on cesse l'exploitation. En pratique, c'est beaucoup plus difficile. Il se pose la question de savoir que faire, notamment des déchets nucléaires, du combustible. C'est une question qui ne se pose pas seulement à l'Union soviétique, bien sûr, ni aux diverses républiques. Et dans 10 ans, la plupart des pays, et la Suisse également, aura à s'occuper sérieusement de ce problème. Selon les informations dont je dispose, d'ici à l'an 2000, ce sont 70 réacteurs nucléaires qui devront être arrêtés. Et tous les pays où se trouvent ces réacteurs devront alors se pencher très sérieusement sur la question de savoir où conserver les déchets et comment les traiter.
Тот вид топлива, который находится в реакторах типа РМБК, чернобыльский реактор, у нас их достаточное количество, этих реакторов, и в других местах, у нас в стране нет завода, который перерабатывал бы это топливо. У нас нет транспорта, который мог бы вывозить это топливо по территории страны. Значит, прятать его на Украине – это безумие. Достаточно того, что там стоит саркофаг, с которым тоже много проблем. Ни одна республика не согласится прятать у себя радиоактивные отходы уже после Чернобыля. Значит, можно их прятать только в базальтах, на большой глубине, в базальтовых породах, в горных скалах. И должна быть уверенность, что эти отходы могут там пролежать тысячи лет и никуда не деться оттуда. То есть ни землетрясение, ни какое-нибудь другое стихийное бедствие не должно быть учтено. Может ли человечество сегодня учесть столь далекую перспективу в природе? Я думаю, что ни один уважающий себя научный работник не сможет спрогнозировать столь далекие последствия, которые могут возникнуть. Никто не знает, что будет, скажем, завтра или послезавтра. Мы вот на Украине не было землетрясения, а за последние 10 лет дважды было землетрясение в этих районах, которые вообще, так сказать, никто и никогда там не помнит, когда это было. А в летописях все-таки фиксировались, что в истории уже были случаи, когда, значит, в районе Киева земная кора раскачивалась.
Le fait est qu'il n'existe dans notre pays aucune usine qui peut traiter le type de combustible qui est utilisé dans les centrales de type de Tchernobyl, les centrales RMBK, qui sont, sauf erreur de ma part, les graphite gaz. Et nous avons beaucoup d'usines de ce type, de centrales nucléaires de ce type en Union soviétique. Il n'y a pas d'usine pour traiter le combustible, nous n'avons pas de moyens de transporter ce combustible dans le pays, on ne sait pas où les mettre. Les mettre en Ukraine, ce serait de la folie. Nous avons déjà assez avec le sarcophage de Tchernobyl et aucune république après Tchernobyl n'acceptera de stocker ces déchets. Ils ne peuvent être stockés que dans des couches de basalte, mais même là, il faut être sûr qu'on peut les stocker pendant des milliers d'années. Et comment garantir qu'il n'y aura pas de tremblement de terre ou d'autres catastrophes naturelles? Je crois qu'aucun expert sérieux ne peut se lancer dans des pronostics de ce genre. En Ukraine, par exemple, il n'y avait pas eu de tremblement de terre pendant très longtemps et on pensait que c'était une région à l'abri des secousses sismiques. Or, au cours des 10 dernières années, 2 tremblements de terre se sont produits, ce qui était plus ou moins imprévisible, bien que dans l'histoire, on savait que cela s'était déjà produit par le passé.
Уже сегодня сейсмологам, которые изучают грунт и подпочвенные воды и структуру земной поверхности, они считают, что из-за повышения уровня подпочвенных вод снижена сильно сейсмостойкость самого саркофага. Он может выдержать землетрясение максимум в 5 баллов.
Aujourd'hui déjà, les сейсмологи, qui étudient le sous-sol, le mouvement des eaux souterraines, etc., estiment que la capacité de résistance du sarcophage à une secousse sismique a été réduite par la montée des eaux souterraines.
Кроме того, сама зона представляет и до сих пор очень серьезную опасность. Сама зона. Я вот цитирую и пересказываю беседу с главным консультантом комиссии Верховного Совета по Чернобылю. Это сам человек, он в этом фильме «Тень саркофага» тоже участвует в этом фильме. Это, если вы, может быть, помните, это тот, кто зачитывает список умерших людей. Вот. Он консультировал меня перед поездкой сюда. И вот он сказал, что он летал на вертолете, значит, 400 метров от саркофага и на высоте 150 метров. Я должен вам привести эти цифры. Они, может быть, не столь понятны будут, но я постараюсь я вам объяснить. А может быть, есть специалисты, которым это будет понятно. Значит, на высоте 150 метров при удалении от станции до 400 метров в воздухе было радиации 1200-1500 микрорентген в час. И свыше 1500 бета-распадов. Это колоссальное излучение, такая радиоактивная аура, которая стоит вокруг этого блока. А внизу, кстати, работают люди. Вот. И я спрашиваю его, знают ли люди о том, в какой опасности они находятся. Он отвечает, они знают, как люди, которые видят...